Мир вам, братья и сестры, слава Богу, скажем. Хочу вместе с вами открыть Слово Божье. Это будет 61-й Псалом. И обратить внимание на эти тексты, на эти слова, которые здесь записаны. Это глубокое откровение, которое однажды получил Давид. И надо сказать, что время, в которое Давид в основном получал самые глубокие откровения, это было непростое, неспокойное время его жизни. Это удивительный псалом. Я его перечитывал несколько раз подряд. То есть я его прочитал, потом еще раз, еще раз и еще раз. И хочу сказать о том, что псалмы – это вообще удивительная книга, потому что псалмы недостаточно читать просто как обычный текст, какое-то повествование, притчу или пророческое слово. Хотя псалмы тоже содержат пророческое слово. Это немножко другой стиль. Здесь как-то по-другому изложено откровение. И поэтому, когда ты читаешь псалмы, недостаточно просто один за одним, просто как обычный текст читать. Когда я читаю псалмы, я прочитаю один раз, потом еще раз, могу три, могу четыре раза перечитать, заострю внимание на каких-то текстах, стихах. И, вы знаете, есть определенная польза именно в таком чтении. Потому что ты задумываешься, ты смотришь, анализируешь, молишься, и Бог тебе что-то открывает в это время. Давид написал этот псалом, как я уже сказал, в непростое для него время. Вероятнее всего, это было время, когда Авессалом, один из его сыновей, поднял бунт против своего отца, против своего царя. Авессалом это был достаточно амбициозный, гордый, честолюбивый и злопамятный человек. Незадолго до того, как он поднял бунт против своего отца, он убивает своего брата, еще одного из сыновей Давида. Движимый местью за Фамарь, он убивает Амнона. И Давид очень много плакал в этот период. Ему очень было больно, ему тяжело было снести эту потерю, эту трагедию. Он действительно много плакал. Проходит немного времени, и Авессалом восстает на своего отца. Движимый честолюбием, он хотел занять престол царя, он хотел свергнуть его с его престола, он захотел захватить власть. Имея нечестивых советчиков в своем окружении, он отступил от многих моральных принципов, отступил от Слова Божьего, он шел против своего отца. Давиду пришлось скрываться, убегать, опасаясь за свою жизнь. Это действительно было непростое, нелегкое время. Потому что Авессалом тоже достаточно странно покончил свою жизнь. Вы, наверное, помните эту историю, как все закончилось. И Давид плачет и об Авессаломе. Хотя он восстал на него, хотя Давид скрывался, убегал от него, он боялся своего сына, но тем не менее, когда Авессалом погиб, Давид очень много плакал и об Авессаломе. И он говорил такие слова: «Авессалом, сын мой, Авессалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» Через боль, через страдания проходил Давид, и не раз. И всякий раз, когда ты читаешь глубокие псалмы, которые содержат глубокие откровения, ты понимаешь, эти псалмы написаны были в нелегкое, в непростое время. И проходя эти пустыни, проходя эти долины, Давид открывал источники. Источники Божьи, Божьих откровений. И этими откровениями он делится в том числе и с нами сегодня, спустя много-много веков, тысячелетий. Эти откровения записаны. И когда этот псалом был рожден, Давид поручает исполнить его Идифуму. Это один из начальников хора, который вместе с Асафом отвечали за пение хора. Это второй уже псалом, который мы находим в псалтире, который был поручен именно этому человеку, Идифуму, чтобы он его исполнил. И давайте прочитаем с вами этот псалом, обратим внимание на эти тексты. Только в Боге успокаивается душа моя. От Него спасение мое. Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его. Аминь. У каждого текста Священного Писания есть, скажем так, образно выражаясь, свое основание. То, на чем базируется или зиждется все утверждения или откровения. У этого текста, у 61-го псалма, тоже есть своя основа. То, с чего все начинается. И не всегда основанием является первый стих. Иногда текст начинается уже с какого-то утверждения, с откровения. Но эти откровения, эти утверждения, они на чем-то базируются, они от чего-то отталкиваются, они от чего-то исходят. И вот основой 61-го псалма является предпоследний, 12 стих, где Давид говорит: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это». Что это значит, братья и сестры? Как понять этот текст и почему Давид выражается таким образом? Что означает слово «однажды»? Может быть, оно означает «когда-то говорил Бог», или, может быть, «было время, Бог говорил». Действительно, было время, когда Бог говорил. Бог говорил с Моисеем, давал ему законы, заповеди, постановления, уставы. И Бог поручил Моисею передать все это народу Израиля. И Давид об этом хорошо знал. Он хорошо знал, что когда-то было время, он хорошо понимал, что однажды Бог говорил с Моисеем. И он хорошо понимал, он знал эти заповеди, законы, потому что он читал это и не раз читал в Торе, в Пятикнижии Моисея. Он очень хорошо знал о том, что Бог когда-то говорил Моисею. Но вот это вот выражение в этом стихе «однажды» здесь немножко другой смысл. Древнееврейское слово «ахат» стоит в оригинальном тексте, которое переведено на русский язык как «однажды». Это слово «ахат» буквально означает «один». То есть «один раз сказал Бог». Братья и сестры, в этом есть определенная истина, потому что Бог всегда говорит только один раз. Это не значит, что Бог не может повторить то, что Он говорил. Бог может повторить. Но в этом есть глубокая истина. Бог говорит всегда только один раз. Что это значит? Это значит, все то, что говорит Бог, оно содержит в себе полноту. Полноту мудрости и полноту откровений. То, что говорят люди, это можно пересмотреть. К этому можно что-то добавить. От этого можно что-то отнять. Но Бог в этом не нуждается. Бог всегда говорит только один раз. Свою истину Он возвещает однажды. И свою истину, свое слово Бог говорит один раз. То есть ясно, четко, понятно, недвусмысленно, непреложно и со властью. То, что делает Бог, написано в Библии, пребывает вовек. И к этому уже ничего не прибавишь, и от этого уже ничего не отнимешь. Точно так же со словом. То, что говорит Бог, к этому уже ничего не прибавишь, потому что это есть полнота. Бог говорит однажды. Он говорит только один раз. И очень важно, друзья, услышать, что говорит Бог. Это очень важно. Давид говорит, один раз мне сказал Бог, но я два раза это услышал. Что это значит? Как это понять? Что значит услышать дважды? Если Бог говорит только один раз, как дважды можно услышать Его голос, Его откровение, Его слово? Когда мы читаем книгу Иова, там нечто подобное, на первый взгляд, записано, но имеет немножко другой оттенок, другой смысл. В 33 главе, 14 стихом сказано, Бог говорит однажды, и там тоже стоит древнееврейское слово «ахат», означающее «один». И если того не заметят, в другой раз, например, во сне, в ночном видении. Но здесь немножко другой смысл. Имеется в виду, что Бог говорит одним образом, одним способом. И если люди это не заметят, если люди это не поймут, Бог может повторить другим образом и другим способом, чтобы люди услышали, чтобы люди уразумели, чтобы люди поняли, чтобы люди открыли свое сердце и уразумели, что говорит Бог. И поэтому очень важно, друзья, услышать, что сегодня Бог говорит к нам через свое слово. Услышать. Наверное, многим из нас известна такая ситуация, когда родители, обращаясь к своим детям, говорят один раз, второй, третий, четвертый, пятый, и порой 20 раз надо сказать, чтобы ребенок услышал и понял, что от него хотят родители. Наверное, многим из нас знакома такая ситуация, да? Порой мы, как дети маленькие, ведем себя перед Богом. Бог говорит, а мы как будто не замечаем, мы как будто не слышим. Бог повторяет. Когда читаешь пророческие книги, мы видим, как не раз Бог повторял народу Израиля через пророков, и порой даже разные пророки, но одно и то же слово. И Бог говорит, 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 а люди не слышат. Люди как будто не способны были услышать, что говорит Господь. Давид говорит, один раз сказал Бог, я два раза это услышал. Не наоборот. Не два раза Бог сказал, не три, не четыре, а потом только я услышал. Но Бог говорит один раз. И очень важно, друзья, услышать нам дважды, именно дважды, что говорит Господь. Что это значит? Что значит услышать Слово Божье дважды? Некоторые люди, знаете, слышат информацию таким образом. Вот есть такая поговорка, наверное, знаете ее. В одно ухо влетело, а в другое вылетело. Это говорит о том, что человек не заострил внимание. Он не задумался, он не придал значения. Он не обратил никакого внимания на то, что он услышал. И поэтому очень важно, братья и сестры, первый раз услышать ушами своего разума. У всех нас есть уши физические. Есть люди, которые лишены возможности слышать физически, но тем не менее уши разума есть у каждого человека. Все мы с вами что-то читаем, что-то слышим, и мы это все преломляем через свой разум. То есть мы слышим своим разумом, своим умом информацию, слово и тем более Божье откровение. И очень важно, друзья, услышать первый раз, то есть услышать своим разумом, ушами своего разума. Это очень важно, потому что если мы не обратим внимания первый раз, второй раз мы точно не услышим. Поэтому очень важно услышать первый раз то, что говорит Господь. Когда мы слышим проповеди, когда мы читаем Слово Божье, мы слышим это своим разумом первый раз. И второй раз, друзья, очень важно услышать. Это уже не разумом, а услышать своим духом, своим сердцем. У рожденного свыше человека, у духовного человека, кроме физического слуха, кроме ушей разума, есть также и сердечные уши. Это слух нашего духа. И очень важно, братья и сестры, услышать, что Бог говорит нам не только разумом, это важно, но также услышать своим сердцем, своим духом. Как это происходит? Как услышать Слово Божье второй раз? Как его услышать своим духом, своим сердцем? Люди, нерожденные свыше, не знающие Господа, у них отсутствует этот слух. Но верующие люди, христиане, рожденные свыше, уши сердца их должны быть открыты. И мы должны научиться, друзья, услышать, слышать Слово Божье не только разумом, но и нашим сердцем. Как происходит? Как услышать Слово Божие своим духом? Друзья, это происходит при размышлении. Когда мы слышим Слово Божие первый раз, мы слышим его разумом. И если мы не будем размышлять над Словом Божьим, мы очень быстро можем его забыть. Потому что приходит другая информация. И она может показаться нам более значимой, более весомой, более интересной. И то, что когда-то мы слышали, Божье откровение, Божье Слово, мы его можем забыть, потому что наш разум, он несовершенный. Люди способны забывать. И поэтому очень важно услышать духом, услышать сердцем. Когда мы размышляем над Словом Божьим, при помощи Святого Духа, молясь об этом, чудесным образом информация из нашего разума перемещается в наш дух, в наше сердце. И вот когда она попадет туда, когда Слово Божье, друзья, попадет в наш дух, в наше сердце, его оттуда уже никто не искоренит, оно уже не забудется никогда. И поэтому очень важно размышлять над текстами Священного Писания. Размышлять, культивировать это в своей голове. Слово «размышление», что оно означает? Оно означает глубоко мыслить. Оно означает рассуждать, погрузиться в мыслительный процесс. Это труд, друзья, это непросто. Когда мы слышим Слово Божие, когда мы читаем его, мы должны научиться размышлять, вновь и вновь возвращаться к этому. Очень полезно некоторые тексты Писания учить наизусть, потому что через это тоже мы как бы размышляя и полагаем это в свое сердце, в свой дух. И поэтому, друзья, когда мы способны будем услышать дважды Божье откровение, оно закрепится там навсегда, на всю жизнь. И никакие обстоятельства, и никакие ситуации, они не смогут сбить нас с толку, они не смогут сбить нас с пути. Давид имел это откровение в своем духе. Он услышал дважды. А что же он услышал? Он услышал, что сила у Бога. Сила только у Бога. Это было основание веры Давида. И хотя нелегко ему было, непросто, тяжело ему было, больно было, непонятно, у него были вопросы, на которые он не имел ответы, но у него было основание, у него было откровение, на которых он делает все остальные утверждения. Он услышал разумом и он услышал своим духом. Сила только у Бога, могущество только у Бога, власть только у Него, только Бог, только Он. И имея это откровение, имея это основание в своей веры, своей жизни, он делает следующее заявление. Это очень сильное утверждение, которыми он сегодня делится с нами. И он говорит, только в Боге успокаивается моя душа. Я думаю, все мы с вами согласимся с этим утверждением, не правда ли, братья и сестры? В Боге успокаивается наша душа. И все верующие люди с этим согласятся. И вместе с Давидом мы способны сказать, да, и моя душа тоже успокаивается в Боге. Но у меня сейчас вопрос, братья и сестры, ко всем нам. Только ли в Боге успокаивается наша душа? Ответьте каждый сам себе. Проанализируйте свое духовное состояние. Проверьте состояние своего сердца, своей души. Только ли в Боге? Давид говорит «только». Это слово указывает на исключительность. Полное доверие Богу. Исключительное доверие Богу. Только в Боге, только в Нем успокаивается моя душа. Только ли в Боге, братья и сестры, успокаивается наша душа? Да, она успокаивается в Боге, но только ли в Боге? Мы призваны, братья и сестры, утешать друг друга. Родители утешают детей, муж утешает жену. В церкви братья и сестры утешают друг друга, когда есть определенные ситуации. Но, друзья, мы понимаем, что человек может не заметить, человек может пройти мимо, люди несовершенны. Так как утешает Бог. Утешение, которое приходит от Бога, оно превосходит любое утешение человека. И поэтому, даже если не будет никого вокруг, кто мог бы или способен был бы нас утешить, есть Бог. Только в Нем должна успокаиваться наша душа. Люди сегодня не имеют мира. И хотя внешне, может быть, смотришь на человека, вроде бы у него все в порядке, все хорошо, но в душе буря. В душе нет мира, нет спокойствия. И человек готов платить любые деньги, он едет на различные семинары, тренинги, он ищет психологов, и он хочет найти этот мир, он хочет найти ответы на вопросы, которые имеет. Но, друзья, я хочу сказать, куда бы мы ни ехали, кому бы мы ни обращались, и даже самый опытный, самый образованный, самый психолог, он никогда не сможет утешить, успокоить душу человека, потому что он тоже человек. И порой психологи нуждаются в том, чтобы их душа была утешена. Поэтому рожденный свыше человек, знающий Бога, он должен утешаться, утешаться Господом. Давид говорит, только в Боге успокаивается моя душа. Друзья, понимая эту истину, давайте действительно приходить к Богу. И даже тогда, когда вокруг все кажется так нестабильно, все так зыбко, все так безнадежно, есть Господь, есть Бог. Давид понимал, о чем он говорил. Этим он сегодня утверждением делится с нами. Это истина, это не игра слов. Только в Боге успокаивается моя душа. И дальше он делится еще некоторыми утверждениями. Тем опытом он открывает свое сердце, он делится своими переживаниями, он открывает свою веру. И здесь вот он говорит, третий стих, «Только Он, только Бог, твердыня моя, спасение мое, убежище мое». И в седьмом стихе он повторяет это же самое слово. Он вновь и вновь утверждает и говорит, «Только Он, твердыня моя, только Он, спасение мое, только Он, убежище мое, не поколеблюсь». Только Он. Давид говорит, Он твердыня моя. Что такое твердыня, братья и сестры? Я думаю, вы хорошо понимаете. Это твердое основание. Это то, на чем можно уверенно стоять. Твердыня. Может быть, у кого-то из вас была ситуация, когда вы где-то в лесу, может быть, заблудились и попали в болотистую местность. Вот представьте, вот вы идете, и ваши ноги грязнут, они утопают в этой трясине, в этом болоте. Вы ищете выход, вы хотите выйти из этой ситуации, вы хотите выйти на твердое основание, и ваши ноги, они уже устали. Вы еле-еле их передвигаете, вы хотите идти быстро, но вы не можете, потому что ноги вязнут. И вот проходит время, вы выходите на сухую, твердую, асфальтированную дорогу. Ваши чувства. Вы просто забываете то, что было когда-то. У вас как будто вырастают крылья, ваши ноги сами несут вас по этой дороге. И вам так легко идти, так приятно, так комфортно, так радостно. Но когда ты находишься в этой трясине, в этой болотистой местности, твои ноги еле-еле передвигаются. Ты хочешь идти быстрее, но ты не можешь, потому что это болото, это трясина. Когда-то нечто подобное было в моей жизни, когда мне было 16 лет, мы с некоторыми братьями ездили собирать кедровые шишки. 300 километров, примерно 300 километров за Красноярск мы выезжали в тайгу. И на целые сутки мы уезжали, ночевали в тайге, и потом целый день мы собирали эти шишки. Я не буду в подробностях рассказывать, может быть, кто-то из вас знаком, как это происходит. Это очень интересно, это очень увлекательно, и это очень тяжело. И когда мы, если кто-то из вас был в тайге, вы понимаете, о чем я говорю. Тайга с белорусским лесом несравнима. Наш белорусский лес – это лесопарк по сравнению с тайгой. В тайге очень тяжело ходить, потому что там бывает на самом деле вот такая вот, там нет твердой почвы. И ты ходишь уставший целый день, и твои ноги туда вот вязнут, в этот мох или что там, трава какая-то. И очень много кустов. Передвигаться на самом деле тяжело, и ты целый день ходишь, еле волочешь ноги. И вот когда уже на закате, когда уже стемнело, мы собрали свой урожай. Наполненные наши мешки были полностью до отказа орехами. Мы вышли из этого леса. Мы были уставшие, мы были голодные. И когда мы вышли на твердое основание, на дорогу, наши ноги как будто сами несли нас к станции поезда. Надо было идти 10 километров к этой станции. Но вы знаете, вот это все, что было в прошлом, когда ноги просто были, как, знаете, как ватные, уже Так было тяжело ими передвигать. Но как только мы вышли на твердое основание, появились новые силы. И ты идешь уверенно, ты чувствуешь превосходство. Это радость, это новые силы к тебе приходят. Бог наша твердыня, братья и сестры. Люди, не знающие Бога, они вязнут в этих обстоятельствах жизни. Они не знают, как выбраться, у них нет сил. А Давид говорит: «Господь, моя твердыня». И вместе с Давидом, братья и сестры, мы сегодня можем сказать: «Господь, Он тоже моя твердыня». И несмотря на все то, что происходит вокруг, я стою на твердом основании. Еврейское слово «цур», буквально означающее «скала», «твердыня», это скала. Я думаю, вы хорошо понимаете, что такое скала. Если вы были в горах и видели всю эту мощь этих скал, вы понимаете, что это такое. Горы, они непоколебимы. Они стоят веками, тысячелетиями. Если вы были в горах, и, может быть, такие мысли к вам приходили, когда ты стоишь и смотришь, или ты находишься на самой горе, и ты смотришь на всю эту красоту, на это величие, и ты понимаешь: меня не было, эти горы стояли. Меня не будет, эти горы будут продолжать стоять. Горы непоколебимы, их никто не сдвинет. И хотя в Библии есть такое образное выражение: горы сдвинутся и холмы поколеблются, это образное выражение. Горы никто не может сдвинуть с их места. Они стоят веками и тысячелетиями, но Господь говорит: даже если это случится, даже если горы поколеблются, то моя милость не отступит от тебя. Аллилуйя. Милость Божья, она превыше всего. Милость Его непоколебима. Бог – моя твердыня. Он – моя скала. Он – мое основание. На Нем я стою, не поколеблюсь. Далее Давид говорит: только Бог – мое спасение, только Он. Только Он – мое спасение. Было ли когда-нибудь у вас, братья и сестры, ситуация, когда вас спасали? Или, может быть, выручали? Была такая ситуация, может быть, когда вы ничего не могли сделать. Вы понимаете, у вас нет ресурсов, у вас нет сил, у вас нет мудрости. И ситуация, в которой вы находитесь, завела вас, образно говоря, в тупик. Вы бессильны. Проходит время, длительное время, вопрос не решается. Вам тяжело, вам больно. Вы пытаетесь что-то сделать, но вы не можете изменить эту ситуацию. Вы хотели бы, чтобы что-то изменилось, но никто помочь не может. И вдруг кто-то из людей помогает, выручает и выводит вас из этой ситуации. Вопрос решается. Состояние вашего сердца. Вы будете очень рады, вы будете очень благодарны этому человеку, потому что он помог вам. Вы сами не могли справиться, но человек вам помог. И вы благодарны ему. И, может быть, даже не можете выразить словами, но ваше сердце, оно преисполнено радости, оно преисполнено благодарности, потому что мне помогли, меня выручили, меня вытащили из этой ситуации. Когда мне было около 5 лет, я тонул в озере. Это было в нашей деревне, где жила моя бабушка. Каждое лето ее внуки приезжали, мы собирались у нее, приезжали к ней мои двоюродные братья, сестры. И вот однажды, собравшись, мы пошли на озеро. Мои старшие братья, они пошли на другую сторону озера, а мы с сестрой остались на берегу. Хотя мне было 5 лет, я тогда уже умел плавать, и я решил залезть в это озеро, чтобы искупаться. И вдруг неожиданно для себя случилась нестандартная ситуация. Мои ноги как-то скрутило, тут такое чувство было, и я не мог ими шевелить. И какой-то невидимый пылесос тянул меня на дно. Я изо всех сил бился руками. Я понимал, что я тону и ничего не могу сделать. Мои ноги меня не слушались, они были как будто скручены. Я бился руками о воду, я хотел выплыть, но я не мог, меня просто тянуло на дно. Моя сестра, которая все это видела, она пыталась мне помочь, она заходила в воду, воды было почти по шейку, она пыталась протянуть руку, но она боялась, что я утащу ее за собой. Она стала кричать и звать моих старших братьев, и один из братьев моих, который на 4 года старше меня, он прибежал, и даже так вот не раздевая, в шортах, в футболке, он бросился в это озеро. И вот я помню, как сейчас эти чувства, когда я увидел своего старшего брата, который бежит я уже понимал, я не утону. Хотя я еще был в воде, я еще не был на берегу, но я был твердо уверен, я не утону. И когда мой брат подбежал и протянул мне руку, и я схватился за его руку, и он одним рывком просто меня вытянул из этого озера, когда я вышел на берег, я был так рад, я был так счастлив, я был так благодарен своему брату, но я не знал, как это выразить. Братья и сестры, Бог протянул нам руку спасения в лице Иисуса Христа. Понимаем ли мы то, от чего спас нас Бог? Если мы рады и благодарны, когда решаются наши жизненные какие-то вопросы, когда нам помогают в чем-то, мы очень рады. Я хочу спросить, рады ли мы во всей полноте и благодарим ли мы Господа постоянно за то, что Он сделал для нас? Он простер руку милости, Он простер руку спасения ко всему человечеству, и за эту руку надо ухватиться. Может быть, мы еще не на берегу, друзья, но мы уже ухватились за эту руку. Рука спасения протянута. Но, друзья, рады ли мы? Радуется ли наше сердце? И благодарим ли мы Господа? Является ли только Он нашим спасением? Или, может быть, мы уже свыклись с этим и воспринимаем это как должное, само собой разумеющееся? Друзья, не перестаем. Давайте не перестанем благодарить Бога за то, что Он сделал для нас. Мир сегодня погибает. Мир сегодня идет на дно. Мир сегодня тонет в грехах. Миллионы людей не знают, кто их Спаситель. А мы-то знаем. Мы-то сегодня можем с Давидом сказать, что только Бог – мое спасение. Можем ли мы так сказать? А можем ли мы об этом рассказать людям, которые об этом не знают? Впору сегодня, друзья, предрождественские дни, говорить людям о том, кто есть Спаситель. Рассказать им о том, что Бог протянул руку спасения, руку помощи, руку милости, чтобы люди ухватились и понимали, кто есть Бог и кто для них спасение. Только ли Бог наше спасение? Если Он наше спасение, давайте научимся и благодарить, и радоваться, и возвещать это людям, которые это не знают. Говорить о нашем Спасителе и не стыдиться. Только Бог – мое спасение. Дальше он говорит, только Он – мое убежище. Он – мое убежище. Что такое убежище? Это место, где я могу быть в безопасности. Это место, достаточно надежное место, где я могу укрыться. И Давид говорит, только Бог является моим убежищем. И я убегаю. Написано, имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Хотя, может быть, не все так просто и нелегко. Но, друзья, если мы способны будем сокрыться в этом убежище, нашему духу никогда не будет нанесен ущерб или урон. Если мы сокроемся в Боге, если Он станет нашим убежищем, что бы ни происходило в этом мире, что бы ни происходило вокруг нас, на этой земле, наш дух будет неприкосновен, потому что он сокрыт в Боге, потому что мы сокрылись в нем, как в убежище. Когда я жил в Туркменистане, мы жили недалеко от границы с Ираном, около 80 километров была граница с Ираном и около 100 километров граница с Афганистаном. И в то время это была неспокойная точка, в Афганистане была война, и в приграничной зоне во всех населенных пунктах строились бомбоубежища. И несколько раз мне доводилось быть в этих бомбоубежищах, в нашем поселке их было несколько. И вы знаете, когда я спускался в эти бомбоубежища, это было что-то необъяснимое. Под огромной толщей земли, глубоко под землей, под огромной толщей бетона находилось помещение, находилось убежище, в случае чего люди могли туда скрыться, убежать и переждать какую-то бомбардировку. Я находился в этих бомбоубежищах, и когда я туда спускался, я понимал, что если что-то начнется, моя жизнь будет в безопасности. Огромные толстые железные двери, и не одна, глубоко под землей, под толщей земли и бетона находится это помещение. И когда я там был, я просто удивлялся, насколько надежно человек может сделать для себя убежище. Там были специальные системы вентиляции, даже если в отсутствие электричества, там как-то рукой можно было крутить и нагнетать этот воздух, достаточно все было продумано. То есть на какое-то время можно было скрыться и быть в безопасности. Убежище. только Бог, говорит Давид, является моим убежищем. И если я сокроюсь в нем, если я убегу в это убежище, я действительно буду безопасен. И хотя, может быть, стрелы лукавого будут летать, но я сокрылся. Я сокрылся в имени Господа. Я знаю, что Он мое убежище. Я знаю, кто Он для меня. Только Он мое убежище, говорит Давид. Поэтому, братья и сестры, чтобы сегодня нам с уверенностью сказать, может быть, кто-то сегодня не может это сделать, но чтобы с уверенностью сказать, как Давид, только Бог мое, моя твердыня, только Он мое спасение, только Он мое убежище, чтобы с уверенностью это заявить и сказать, нам надо своим духом услышать. В свой дух, в свое сердце нужно положить откровение, что сила только у Бога. Если мы имеем это откровение, если мы имеем это основание, действительно Господь будет нашим убежищем, нашим спасением и нашей твердыней. И поэтому давайте думать о Боге и о Его Слове. Давайте рассуждать, давайте мыслить, давайте погружаться в Его Слово, чтобы не только разумом, но чтобы своим сердцем понимать, кто есть Бог и что Его Слово значит лично для меня. Живет ли Его Слово в моем духе, в моем сердце, или только лишь я букву знаю, только лишь разумом воспринимаю то, что Он говорит? В этом стихе «однажды сказал Бог, и дважды слышал я это» есть еще одно откровение. Когда мы слышим разумом, друзья, мы слышим только лишь букву. Букву закона, букву Слова Божьего. Но для того, чтобы мы понимали дух Священного Писания, нужно услышать второй раз. Когда мы читаем Ветхий Завет, и когда сам Христос приходил, Он как бы говорил, подтверждал это, людям достаточно было не делать греха. И, по сути, они были уже праведными. Но Христос хочет сердечного послушания. Не просто послушания букве. Люди, читая закон, они могли просто что-то не делать. Но Господь говорит, вы слышали, что сказано древним? Не делай. А Господь говорит, а я говорю вам, даже не помышляйте об этом. Даже не думайте. Сердечное послушание Слову. Оно происходит тогда, когда в нашем духе живет живое Слово Господа. Когда внутри есть откровение. Когда это Слово, которое мы слышим, оно перемещается в наш дух, в наше сердце. А для этого, друзья, давайте думать о Боге и о Его Слове. Давайте размышлять, давайте рассуждать, давайте мыслить. У нас много есть таких моментов, о которых мы мыслим. Земных каких-то дел, переживаний. Но вместе с этим, друзья, прежде всего это Слово, это откровение Господа. Если мы научимся это делать, если мы будем вместе с Давидом это делать, у нас будет основание. И мы утвердительно вместе с Давидом можем сказать, только Бог, только Он. Аллилуйя. Итак, чему нас учит этот псалом, братья и сестры? Он учит нас тому, чтобы нам услышать и разумом, и сердцем, нашим духом, что сила только у Бога. Этот псалом учит нас или призывает нас понять, уразуметь, что только Он твердыня, только Он спасение и только Он убежище. Этот псалом учит нас доверию, довериться Богу, прийти к Нему, потому что Он наше прибежище. И вот Давид, обращаясь ко всему народу, утвержденным в Слове Божьем, имеющим откровение от Господа, понимающему, что только Бог, он обращается ко всему народу и говорит, «Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, потому что Бог нам прибежище». Что такое прибежище? Это место, куда можно прибежать. И там всегда есть место. В убежище, в котором я находилась, оно было ограничено. И если ты опоздаешь туда, тебе там уже не найдется места. Двери закроются, убежище наполнилось. Но у Бога не так, друзья. Он наше прибежище. И к Нему можно прибегать во всякое время. И у Него всегда найдется место, и у него всегда найдется время выслушать человека, принять человека и скрыть человека. У Бога всегда есть время и место для каждого человека. И он говорит, придите ко мне все, абсолютно все. Он призывает всех. Братья и сестры, Бог сегодня говорит к нам через свое слово. Давайте научимся слышать. Есть много людей, которые не слышат Слово Божье. Они его не понимают, потому что никто не говорит. Никто не проповедует, никто не возвещает. На земле очень много людей, у которых духовный слух отсутствует. Уши и сердце закрыты, но они способны слышать разумом. Бог стучит и к разуму человека. Бог хочет достучаться. Может быть, кто-то сегодня есть на этом месте, и ты, дорогой друг, имеешь какие-то переживания, и твой дух сегодня, он чем-то взбудоражен, и ты не имеешь мира, ты не имеешь покоя, ты не знаешь, что делать. Господь обращается к тебе сейчас. Он обращается к твоему разуму прежде всего. Он хочет стать твоим спасением, он хочет стать твоим убежищем, он хочет стать твоей твердыней. Может быть, кто-то первый раз сегодня сидит на этом месте, и вы никогда не задумывались о том, кто есть ваше спасение. Бог сегодня предлагает в лице Иисуса Христа стать вашим личным спасением. Человек, принявший Иисуса Христа, он имеет спасение и вечную жизнь. Друзья, мы сейчас будем молиться. Я приглашаю встать на ноги. Мы будем совершать молитву, и мы будем сейчас петь. Группа, пожалуйста, пройдите сюда вперед. И во время пения псалма, дорогой друг, если ты сегодня чем-то обеспокоен, если сегодня буря каких-то эмоций, волнений просто переполняют тебя, твой дух чем-то обеспокоен, ты не имеешь покоя, ты не имеешь мира, Господь сегодня обращается к тебе и хочет дать этот божественный мир. Он хочет успокоить твой дух, твое сердце. Он хочет успокоить твое мышление, он хочет успокоить тебя. Приди к Нему, обратись к Нему, и придет это утешение, придет это успокоение. Если у тебя есть вопросы, на которые ты не имеешь ответы, обратись к Господу. Ты получишь уверенность, твой дух будет защищен. А если сегодня ты понимаешь, что что-то не так, твой дух уязвим, эти стрелы лукавого достигают тебя, и тебе тяжело. Мы готовы за тебя молиться.